нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
14 часов 10 минут. Сергей Бунтман у микрофона. Мы сейчас продолжим наш рассказ. Рассказ Юлии Латыниной о климате и истории человечества. Но я бы хотел сделать несколько объявлений до того, как мы начнем. Во-первых, сегодня не будет ни программы «Все так», ни запланированной нашей передачи о журнале «Дилетант» 96 минут. Сегодня пойдет интервью Юрия Яковлева. Юрия Яковлева не стало сегодня ночью, и поэтому будет несколько передач ему посвященных. Завтра дифирамб с Евгением Князевым и Римасом Туминасом у Ксении Лариной, и программа «Вот так» ночью пройдет. Мы с вами по фрагментам, по звуковым записям будем с вами вспоминать замечательного актера Юрия Яковлева. А сейчас мы возвращаемся к нашей теме. Юль, добрый день.
Добрый день.
И в основном, в прошлый раз мы говорили о предыстории, о доисторических временах, и начали немножко к истории подходить, но сегодня мы пойдем стремительно, так же, как...
Да, мы постараемся сегодня закончить, и мы, собственно, на самом деле въехали в историю на... Кончилось тем, что мы въехали в историю, потому что я напомню, что мы говорили об образовании протяженного государства Месопотамии, о том, что империя Саргона, завоевание Саргона послужили основанием и прототипом всех следующих государств, даже того, в котором мы, строго говоря, сидим, потому что Саргон Акадский был первым человеком, который завоевал маленькие полисы, которые управлялись иногда тиранами, иногда собранием, да, иногда они были типа Януковича, не поймешь, да, это что такое. Вот, и заменил их впервые в истории, так сказать, ну, если не считать Египет, протяженным царством, и все последующие завоеватели Междуречия подражали Саргону, в том числе в конечном итоге и Кир. Киру подражали Александр Македонский, Александру Македонскому подражали все
осознанно.
Остальные.
Осознанно. То есть брали для себя образец.
Конечно, вполне
это
осознанно.
Это же был систематический образец поведения.
То есть это просто прослеживается в хрониках, когда там очередной вавилонский Хаммурапи пользуется просто теми же фразами, что и Саргон. И градуется, так сказать, вот я разрушил этот город, я засеял солью этот город.
Надеюсь, ты не скажешь, что это одно и то же лицо?
Нет.
Говорят некоторые товарищи ученые.
А это проблема истории, что вот как Юнг говорил об архетипах.
Да.
Да, вот существуют исторические архетипы поведения.
Это первое. Второе есть осознанные, как любит подчеркивать Игорь Николаевич Данилевский, когда вот мы сравниваем его с царем Давидом, и начинается, и он повторяет те же деяния. Обязательно у нас в летописи он повторяет те же деяния. Да.
Да, так, собственно, тезис мой заключался в том, что вот эта вот кардинальная перемена в устройстве человеческой жизни, переход от городов-государств к империям, сопровождался также последние годы правления Саргона и необыкновенным голодом, который уже отмечен в хрониках. И довольно сложно понять, был этот голод связан с особенностями хозяйствования Саргона, потому что, да, год, в который разрушен Мари, год, в который разрушен Элам. Или сама по себе похолодание при некотором уже избыточном населении, потому что население стало большое, земледельческое, привело к образованию, к возможности образования вот этих армий, которые покоряли все, потому что до этого как-то человечество не обладало такими большими людскими ресурсами, такими людскими армиями, чтобы грабить то, что уже сладко. То есть, с одной стороны, я в данном случае не говорю о климатическом детерминизме, но я думаю, что, конечно, там, возможно, была какая-то часть, какой-то катализатор был. Вот что совершенно точно было, и к чему мы перейдем, это, конечно, гибель Римской империи. Я, опять же, не преувеличиваю роль климата, и тут там мы все будем к Гумилеву. Но вот следующий 600-летний период холодов, совершенно точно отражен не только в иероглифах и клинописи, он, в общем, формирует ту геополитическую реальность, в которой мы живем. Это с 60-го года где-то до нашей эры, до 600-го года до нашей эры. Это гибель Римской империи.
А это что? А какие показатели похолодания?
Вот это очень небольшие. Это
небольшие,
очень...
но неуклонные, да? До какого-то минуса дошло, до какого-то дна дошло.
Речь идет о похолодании, ну, так сказать, в примерах, в пределах градуса.
А, средней температуры за год, да?
Да. Не забудем, ну, именно средней, да, естественно, потому что там в лето, может быть, там, условно говоря, без всякого похолодания, может
ну,
быть,
да, да.
разница
да,
10-градусная. Да. Не забудем, что похолодание сопровождается, я об этом буду позднее говорить чуть-чуть, также и засухой. Потому что гигантские водяные массы, которые бродят в атмосфере, когда они выпадают на полюсе, да, то они, соответственно, не орошают ваши поля. И, собственно, засуха погнала как раз гуннов из степи гораздо больше, чем похолодание. Гунны навалились на германцев, германцы побежали туда, где тепло и сладко.
Великое домино.
Да. И, конечно, понятно, я не абсолютизирую здесь роль климатического фактора, потому что здесь был, опять же, гигантский социальный фактор, тот самый, который, в конце концов, упоминал Платон, рассказывая о гибели Атлантиды. Как только где-то в мире, где есть варвары, образуется государство с хорошим ВВП, у которого высокий ВВП, говоря современными словами, из которого можно сладко полакомиться, и которое миролюбивое, то тут же находится большое количество людей, которые его начинают кушать. И, конечно, германцы не хотели даже завоевывать Римскую империю. Собственно, Аларих не захватил Рим, он просто его ограбил. И вандалы даже не захватили Рим, они его ограбили. Это, да, надо понимать. И одна из проблем, почему Римская империя не могла с этим справиться, это, конечно, гигантская многочисленность. Не столько многочисленных самих нападений, не столько численность людей, которые нападали, сколько их... Количество нападений, происходивших со всех сторон. Фактически это были шайки разбойников, которые имели очень сильных союзников внутри, потому что рабы были очень часто тоже германцами, да и гарнизоны были часто германцами, и пограничные войска часто состояли из германцев, поди разбить.
Причем еще протяженность границ, которая все да. до определенного времени все увеличивалась.
Да,
и все разжижалось по периметру.
И, конечно, Римская империя росла до тех пор, пока она богатела от войны, пока война приносила рабов, которые были основой экономики, а в тот момент, когда, наоборот, она стала тратить деньги, платить войскам за охрану границы, а германские племена, в первую очередь германцы, начинали, грубо говоря, зарабатывать деньги грабежом, то получалось, что, да, вот есть, грубо говоря, два предприятия. Одно Римская империя непрестанно теряет деньги на одной и той же активности, то есть в войне, а другое германцы непрестанно зарабатывают на этом. Понятно, что вне зависимости от изначальной венчелины обоих предприятий, значит, одно банкротится. Но мы совершенно точно понимаем, что, конечно, и то, что делали германцы, и то, что делали гунны, в значительной степени вот... Этот механизм этой социальной катастрофы был спровоцирован климатической катастрофой. И что самое важное, еще более важная одна вещь. Вот это похолодание было, конечно, достаточно постепенным. Но в 535 году на него наложилась еще одна катастрофа, которая была действительно чисто климатической катастрофой. То есть ее уже никак не объяснишь как социальную. Это 535 год, это год, когда... По словам Прокопия Кесарийского, солнце светило, как луна, 4 часа в сутки. А это заметили все. Это заметили не только римляне. Это заметили, скажем, и китайцы, которые не только заметили, что очень плохо светит солнце, и, соответственно, очень сильный холод и очень низкий урожай. Они даже и звук услышали. Они говорили, что вот там вот что-то грохнуло. Грохнул, видимо, вулканчик. А, собственно, вот если посмотреть между Явой и Суматрой в Индонезии, есть такой пролив, дырочка такая очень большая. Вот, видимо, там вулканчик грохнул, если там что-то было, там, судя по всему, тоже была какая-то цивилизация. Это вопрос об Атлантиде. Да? Атлантид было много.
Ну, конечно, Атлантида – это модель. Вот еще раз будем. Вопрос стоит не в том, там, описывал ли какие-то конкретные события Платон, это модель. Это модель, и очень интересная модель.
Атлантида – это модель того, что до изобретения пороха, чем выше был уровень развития цивилизации, тем больше был риск, что ее захватят варвары, которым хочется кушать. Увеличение ВВП ведет к вашему несчастью.
Да, кстати, в скобках сразу спрошу, Юля, тут задают вопрос, Рита спрашивает, а протяженное китайское государство забыли или это особая статья?
Нет, с Китаем происходит та же самая проблема. Китай, Китайская империя Хань тоже начинает рушиться в это же самое время. Приблизительно одно. Там Сюнну это похоже те же самые гунны, хотя там разница в 100 лет. Другое дело, что там потом Китайская империя восстанавливается, она тоже восстанавливается к концу VI века. Рим гибнет уже там по причине там сильного изменения. Рим не восстанавливается, но мы сейчас не будем об этом говорить, потому что это уже точно не климат. Это уже христианство
и другие вещи. Это другая. И Рим существует, и понимание империи, и германцы в него, и другие варвары во многом встраиваются, и они во многом считают, что они живут в Риме, и в Римской империи.
Да. Просто об этом,
Это другая история.
Да, это совсем другая
история. Не будем здесь сидеть долго.
Я абсолютно согласна, и мы поэтому все-таки не будем на ней сосредотачиваться. Вот обращаю внимание, что две гигантские империи, и китайская, и римская, рушатся в результате похолодания и в результате, соответственно, высыхания степи. Но на эту неприятную историю накладывается еще, как я уже сказала, 535 год. А это вообще очень большая катастрофа, потому что я все-таки напомню, что к началу VI века Юстиниан фактически восстанавливает Римскую империю. Я напомню нашим слушателям, что, вот, как Сергей совершенно правильно сказал, никто же не знал, что Римская империя кончилась со смертью императора Ромула Августа. Вернее, не со смертью, а с тем, что очередной военный вождь, который просто на самом деле в этот момент руководил римским гарнизоном, сказал, мне не нужен император на Востоке, на Западе мне достаточно император на Востоке. Что действительно, германцы были очень сильно встроены в римскую систему, у них были их военные вожди, но это были именно вожди войска, и они даже не могли управлять теми землями, которые они либо захватили, либо даже не захватили, а просто там были военными руководителями вполне римского государства, без того, чтобы иметь гражданскую структуру. Наверху ее должен был стоять император, неважно, на Востоке, на Востоке или на Западе. В конце концов, они просто меняли императоров, как сёгуны руководили, на самом деле, китайскими императорами. Случайно, вместо того, чтобы поменять, сказали, нам он вообще не нужен. То есть современники, конечно, не заметили, что Римская империя кончилась, и Юстиниан не воспринимал себя как император Византии. Да, Византии не было. Юстиниан воспринимал себя как император, который вернул, прежде всего, Африку, забрал от вандалов, потому что Африка была житницей империи, на самом деле это была, может быть, даже более ключевая вещь, чем Италия. Без Африки империя не могла экономически существовать. Напоминаю, что под Африкой имеется в виду современная Ливия и бывший Карфаген.
Да,
чтобы не думали, что им ЮАР завоевал.
Это провинция Африка.
Да, провинция Африка. И Юстиниан вернул Италию, который обезлюдил в результате совершенно дикой войны, но, тем не менее, Римская империя восстановилась практически в сопоставимом объеме. И вдруг случается 535 год, и, во-первых, это дикий голод, который подкосил всю цивилизованную часть общества, а, во-вторых, почти мгновенно за этим голодом пришла чума. И тут я хочу обратить внимание, что чума, которая просто выкосила Константинополь, после чего все, конечно, уже рухнуло, и это вот действительно событие, которое стоит вне социальных рамок, да, вне истории, так сказать, реакций общества сложных.
Да.
Это вот то, что вызывает дальнейшую социальную реакцию. И хочу обратить внимание на одну страшную особенность чумы. Во-первых, чума является прямым следствием похолодания. Сложным, но прямым. Это не то, что вот человеческий организм ослабленный больше заболевает или что-то в этом роде. А носителем чумы у нас является блоха. А блоха у нас, это живет в, на грызунах, в естественных очагах чумы, и эти грызуны там от нее не помирают. Когда происходит похолодание, грызуны, там, грызунам нечего жрать, блоха переходит на крысу. А крыса, прежде всего, спутник зерновых культур, вот это страшное дело. И, конечно, та чума, которая в 535 году распространилась практически по всему тогдашнему цивилизованному миру, одной из ее страшных особенностей было то, что она поражала предпочтительно те культуры, у которых было зерно, то есть наиболее цивилизованные. И те культуры, которые находились в контакте с кораблями, которые идут из Александрии, из того же самого Константинополя, что приводило... Я назову два геополитических следствия самых интересных. Вот есть такой остров Англия, который к середине VI века как раз его он делился.
Британия.
Британия, да. Как раз он делился между кельтами и уже начавшими завоевывать их саксами, представители германских народов. Король Артур еще был. А кельты были крайне приобщены к римской культуре, то есть там народы настолько были в плохих отношениях, что, собственно, кельты больше контачили с Римом, чем они контачили с саксами.
Бриты, которые, да.
Да.
Угу.
И проблема заключается в том, что кельтов выкосило чумой полностью. То есть это была смертность там, в районе 60-80%.
Угу.
После этого опять началось саксонское наступление. В современном английском языке кельтских слов, там, по-моему, там не то 3, не то 10 штук. Ну, вот какие-то такие.
Их мало и в Галлии, их мало в современном французском языке. Кельтский язык компактно сохранился из того, что в некоторых местах там он сохранился в Уэльсе и сохранился среди бритов, которые переселились на континент, на Арморику,
да,
ставшую называться Британию.
Вот. И я обращаю...
Там сохранилось компактное. Угу.
И я обращаю внимание, что... Если бы не чума 535 года, то я не знаю, то, может быть, по Англии, за ней бы весь мир говорил не на английском языке, а на британском. Условно,
значит,
говоря.
Да, это маловероятно, потому что да, например, гальский язык при гораздо более спокойных условиях, чудесном климате, он погиб сначала, и он погиб под латынью.
А, он погиб под латынью, не под варварским германским языком. Я просто хочу обратить внимание моих слушателей на то, что вот в данном случае именно климатическая катастрофа явилась уже прямым триггером.
Да.
То есть то, что саксы завоевали, причем так легко завоевали Британию, конечно, было связано с тем, что кельтов выкашивала чума, а саксов она выкашивала гораздо меньше по еще одной причине. Я уже сказала, что у кельтов были контакты с кораблями, на которых привозили зерно и крысу, а у саксов меньше. Есть еще вторая неприятная
особенность. Но саксы сами, они на чем-то высаживались в Британии.
Не на тех кораблях, которые ехали...
Англосаксы и юты, они не на торговых кораблях.
Не на тех кораблях, да. Они не везли с собой зерно. Крыс у них было меньше. Эти крысы не ехали из Александрии. А чума пришла, конечно, с африканского континента, скорее всего. Но есть еще одна печальная особенность чумы, которая заключается в том, что у нее есть две формы – бубонная и легочная. И бубонная форма, как-то не парадоксально, не является слишком заразной. Она не передается.
Легочная чума самая страшная.
Да, легочная. Сначала начинается бубонная чума, и зараза происходит именно от блохи. У блохи что происходит? Когда у нее разрастается вот эта Yersinia pestis, чумная бацилла в кишке, то она блокирует поступление крови, то есть пищи, в эту самую кишку. Она просто физически разрастается и сидит там как пробка. Блоха становится голодной, поэтому она, сволочь, бросается на всех, и пока сдохнет, может укусить 10 тысяч раз.
Да.
Поэтому проблема заключается в том, что если ты представитель земледельческой культуры с зерном и так далее, то тебя укусят, ты заболеешь. Если это бубонная форма чумы, она не передается воздушно-капельным путем. Только когда эпидемия переходит уже в следующую стадию, у тебя начинается легочная чума, у нее 100% смертность.
И пошло-поехало.
Значит, проблема заключается в том, что если ты, ну, скажем, сакс, который там пришел в кельтский город, ну, тебя укусила блоха, ты вернулся и умер, да, то ты не заразишь окружающих. И эта же проблема касалась еще одного народа – арабов. не забудем все-таки, что, я опять же не настаиваю, что арабское завоевание, тем более случившееся спустя век, это такое сильное следствие чумы и, соответственно, похолодания, потому что завоевания случались по самым разным причинам. Но все-таки в момент арабского завоевания на Ближнем Востоке существовали две очень сильные и старые державы, и Византия, и Персия, которые умели драться. И тот, не надо забывать, что за век до этого, и, соответственно, чума возвращалась. Эти державы очень сильно пострадали в результате чумы, просто обезлюдили.
Угу.
А у бедуинов, кочевников пустыни...
И они могли предпринять свой бросок на запад. Мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так.
Продолжаем, Юлия Латынина, говорим о климате и истории. Мы не говорим, сейчас я хочу, потому что был об этом вопрос, вы затрагиваете влияние скачков температуры, ну, в частности, на историю, но почти не говорите о влиянии среднего климата и географии на народы, то есть постоянно.
Мы как раз принципиально об этом не говорим, да, это
концепция. Это принципиально.
Мы говорим о другом. Мы говорим о том, насколько изменение температуры, как правило, понижение провоцирует,
в общем, те или иные события, причем в сочетании с другими и с другими факторами. То, что мы здесь говорили, да, вот чума — это следствие, например, следствие похолодания. Здесь получается, что жертвами становятся запасы именно зерно, вполне такие уже устоявшиеся земледельческие народы и земледельческие культуры.
И особенно те, которые, да, контактируют между собой.
И контактируют.
Которые принадлежат широкому цивилизованному миру.
И поймите, что вот этот самый еще знаменитый, который гораздо ближе к нам, всплеск чумы 18 века. Ведь это замечательно, когда замечательно и страшно, когда там то же самое, с Сардинии выходит очередной раз. Последний свое выходит судно, заходит в Марсель. До свидания. Это 730-е годы, насколько я понимаю, да?
Мы поговорим еще потом о другой страшной эпидемии чумы, которая привела к написанию Декамерона, конечно.
Да.
Но сейчас вернемся, собственно. Кстати, по поводу 535 года, который действительно является одной из таких ключевых катастроф в истории, тех редких случаев, когда именно климатическое событие послужило источником серьезных геополитических изменений. Одна из немногих, могу рекомендовать книг, которые по этому поводу написаны, называется «David Kay's Catastrophe. An Investigation into the Origins of the Modern World». Как раз вот катастрофа. Она описывает... Да, господин Кейс, может быть, излишне увлекается. Он, как свойственно многим людям, приписывает вот какому-то событию...
Нет, ну, хватившись за продуктивную идею, то есть, да, ее можно развивать.
Да, но что важно в этой книге, что это вообще одна из немногих книг, посвященных климатическому событию, потому что, конечно, современный экологический эстеблишмент не любит напоминаний, что вообще-то климат менялся, не только в 20 веке, что он всегда менялся, что норма климата является изменением.
Из-за выплевывания двуокиси углерода. Да?
Да, более того, он не любит напоминания о том, что самой страшной катастрофой является похолодание. И очень трудно объяснить, да, людям, которые вот в 535 году солнце светило 4 часа в сутки, и люди помирали сначала от голода, потом
Юлия
от чумы.
Латынина, враг зеленых.
Враг зеленых. Возвращаемся к Средневековью, возвращаемся к 1000 году, когда в мире потеплело, когда температуры были такие же, как сейчас, или почти такие же, как сейчас. Кстати, это не мое утверждение, это цитата из одного из ведущих, кстати, климатических алармистов. господина Брифа. Просто он об этом писал не публично, он об этом писал в частной переписке, вот ту самую Климатгейт, которую взломали. Там у них там несколько ведущих ученых сговаривалось, как фальсифицировать график. И вот этот бедный Брифа, который был палеонтологом и понимал, что ему придется кое-чего фальсифицировать, вот возражал своим коллегам: ребят, ну вы знаете, вот в 1000 году было тепло так же или почти так же. Это цитата. В конце концов, он его фальсифицировал, но это не важно. Так вот, в 1000 году было тепло так же или почти так же. В Англии рос виноград, Эрик Крыши, открыв в 982 году Гренландию, назвал ее зеленой страной, потому что, ну, в общем, зелень там была. И, соответственно, в 14 веке климатический оптимум сменяется малым ледниковым периодом. Это прежде всего голод 1315-1317 года. Это уже радикальное сокращение численности Европы. За этим чума 1348 года и далее по тому механизму, последовавшее, как мы уже обсуждали. Это вымирание тех же самых викингов в Гренландии, поселенцев. Они просто вымерли. Когда спустя много веков приехали снова в Гренландию, то обнаружили страшные вещи, обнаружили железные ножи, источенные почти до вот черенка. Обнаружили трупы людей, которые вот лежали, вонзив зубы в дерево. Но не трупы, конечно, уже кости. Соответственно, кстати, и плавать было уже плохо по этому месту. Кстати говоря, это похолодание имело серьезное значение и для истории нашей страны, потому что я до сих пор помню, как я однажды приехала в Кириллов, где расположен один из больших, как известно, монастырей, который служил, как правильно говорилось, с советских учебников, форпостом московской колонизации русского севера. И там рядом копали археологи городища. И они говорили: вот, слушайте, тут было очень много городей в X веке, а к XIV веку они почему-то стали помирать. А потом уже как бы все это померло, а потом началась московская колонизация русского севера путем православных монастырей. И они говорят: не понимаем, от чего они померли. Они, кстати, были не только русские, они были, соответственно, и финно-угорские. Я говорю: ребят, а вы вообще-то знаете, что... Это я говорю археологам, что вот в XIV веке холодно здесь стало, а это север. А когда мы говорим о похолоданиях, мы должны помнить всегда, что похолодание, прежде всего, касается не Африки, она как бы остается Африкой. Похолодание, прежде всего, касается и потепления умеренных широт. И те русские, в том числе и самоуправляющие северные города, которые вот начали подыхать, и потом это сменилось московской экспансией, мы должны попасть, чтобы понимать, что мы тоже отчасти попали под эту раздачу.
Да, это, конечно, не совпадает. Вот прямо не накладывается скажем, граница в границу, вот так вот.
Да, но это
бесспорный
фактор.
Есть много других факторов. Потому что и в Европе, конечно, начало XIV века, это очень мутное время. Очень смутное и мутное время. И, между прочим, не только... Почему так насущно стало для плантагенетов отстоять, завоевать новый на континенте? Вернуться туда. Потому что все это 15-й, 16-й год, 20-е годы начинается...
Голодно стало.
Чем севернее, тем голоднее. И поэтому... А здесь же, почему бы нам не расширить из нашей Аквитании перейти в наш же Париж, тем более, что я лучший наследник. Конечно, и все это начинается в 20-х и особенно в 30-х годах.
Но есть еще более страшное следствие, которое очень важно для Европы, это радикальное изменение, конечно, психологического климата. Тогда начинаются преследования ведьм, тогда начинаются преследования евреев.
Преследования прокаженных. Бродят те самые знаменитые пастушки, которые эти восстания пастушков и всякие жикерии. Это они абсолютно антипришельцы. Они отравляют наши колодцы, они губят наш урожай, они все делают. Масса врагов появляется.
И самое интересное, что одни из этих врагов – это как раз гомосексуалисты. Это к вопросу о современной дискуссии.
Угу. У нас как похолодание это... не видно.
У нас другое похолодание. Я же не говорю, что все сугубо
дешевле. Замерзание мозгов.
Вот это, кстати, очень интересный момент, да, что обычно считается, что вот да, там развратная Рима, развратная Греция, они спали с мальчиками, а потом пришло христианство и все дело зачистило. И действительно, там есть послание апостола Павла, есть масса вещей, которые как бы это подтверждают, но это на самом деле был не такой линейный процесс, потому что там, вплоть до того, что, скажем, в восточной, нашей православной христианской церкви довольно долгое время в некоторых местах Балкан вообще до XIX века сохранялся институт Адельфа Поэзиса, который, ну, фактически был гомосексуальным браком, потому что приходили два мужика в церковь и венчались. Это называлось братание, типа. А покровителями этого дела были святые Сергий и Вак, которые совершенно явно были два римских легионера, которые, ну, просто там одного убили за его верность Христу, и он сказал своему брату, что мы потом там будем с тобой на небесах вместе заниматься этим самым делом. А это я... То есть, на самом деле, были довольно более сложные отношения вплоть до XIV века к гомосексуализму, особенно если учесть, что он был широко развит между воинами у древних германцев.
Но смотри, идет, чтобы сейчас перескочить, потому что все-таки идет в XIV веке, одно из основных положений обвинения тамплиеров – это обвинение мужеложества.
Вот именно, в XIV веке. А теперь вот мне расскажи.
Седьмой год.
Вот знаешь ли ты к вопросу о рыцарском романе?
Уже теперь знаю, потому что ты мне рассказывал.
Да.
Вот именно этот эпизод.
Именно этот эпизод. Ну, значит, наверное, жалко-то, что ты мне не подыграл. Ну, ладно. Есть вот классическая история любви сэра Ланселота и королевы Гвиневеры, которая является основой артуровского цикла, которая любовный треугольник. Сэр Ланселот, с одной стороны, верен королю Артуру, с другой стороны, он влюблен в королеву Гвиневеру. Ну, это вот просто такая архетипическая рыцарская история, казалось бы. Но я не уверена, что слушатели наши слышали такое имя сэра Галихота. Не Галахада, сына Ланселота, а сэра Галихота. Это вот такой товарищ, который, видимо, из соображений цензуры был сэром Томасом Мэлори удален из артуровской легенды. Есть изложение его истории в рукописи, которая называется «Ланселот Пкаупха». Простите мне, так сказать, мой сильно заржавевший французский, грубо говоря, собственно, Ланселот, старофранцузский. А история приблизительно такая, тоже любовный треугольник. Она начинается с того, что молодой рыцарь сэр Ланселот сражается на войне за своего короля Артура против другого короля, которого зовут Галихот, и который обладает силой разбить Артура, но пораженный красотой молодого Ланселота, ему сдается на условие, что Ланселот придет к нему ночью в палатку. То есть парень проигрывает войну и готов покориться королю Артуру, но вот он сражен красотой молодого Ланселота. Ланселот в палатку приходит, что там с ними происходит, не совсем понятно, но в процессе Ланселот еще и признается своей любви к королеве Гвиневере. И сэр Галихот устраивает, именно Галихот устраивает свидание Ланселота с Гвиневерой, а сам потом погибает от тоски. Такая совершенно японская история, мягко говоря, неожиданная внутри европейского рыцарского романа. А вот в Японии у кого-нибудь и Харуси, и Каку таких историй будет дофига. Но это как раз одна из историй, которая показывает о том, что та средневековая Европа, которая существовала до XIV века, сильно отличалась от той эпидемии страха, ненависти, поиска врагов, поиска чужих. Ведьм, гомосексуалистов, евреев и так далее, которая началась после чумы и
полной. Ну и история, скажем так, осуждения. Вот с одной стороны повезло английским тамплиерам, потому что не осмелились там им предъявить обвинение в гомосексуализме, поскольку там был королем Эдуард II.
гомосексуальный. Да, да, который
он был, был... Он вообще-то бисексуал был, да, понятно, понятное дело. Но там это не, про, не прокатило бы, это обвинение. Но, с другой стороны, уже через несколько лет эта история Эдуарда II и его любимцев становится...
Причиной восстаний баронов.
Становится уже, ну, причиной не причином, но публично провозглашаемым фактором, обвинением. То есть не то, что там диспенсеры, они плохие министры, а то, что они любовники короля.
Вот. Собственно, да, вот это очень хороший пример того, как климатическое изменение провоцирует изменения в сознании. И Европа снова теплеет к началу 17 века чуть-чуть. А вот с 1645 по 1715 год мир замерзает опять. А если честно, для меня это очень интересная дата, потому что в свое время у меня дома была и до сих пор остается такая книжка, которая называлась «Six Contemporaneous Revolutions». Мерримен ее написал некто. «Шесть одновременных революций». Имелись в виду волна революций и восстаний в Каталонии, в Португалии, в Неаполе, естественно, в Англии, фронда, которые прокатились в это время по Европе, минуя Германию, потому что Германия была 30-летняя война, ей было не до этого, она и так уже...
Там было и так хорошо.
Там было и так прекрасно. В этой книжке она не сама не по себе не особо примечательная, но примечательно, что вот она констатирует этот факт и пытается его объяснить там разными повысившимися налогами, а налоги повышались там, и так далее. Но как-то вот, да, вот почему они повышались одновременно практически по всем европейским государствам? И я, когда ее читала давным-давно, еще обратила внимание, думаю, дальше в это время, а в Китае в это время пала династия Мин. 1644 год, маньчжуры, и, конечно, она пала после очередного народного восстания. То есть это было не завоевание маньчжуров, это было народное восстание, которое покончило практически со всеми китайскими, почти все китайские династии великие, в отличие от Европы, где народные восстания не играли большого роли, а кончались в результате народных восстаний. Иногда эти повстанцы хотя бы ненадолго становились императорами. Кстати, династия Мин сама была основана повстанцем, императором Джуаянцзяном. Но вот в случае династии Мин, когда она пала, то империя попыталась повстанцев уничтожить с помощью маньчжуров. Маньчжуры действительно справились с повстанцами, но решили, что им самим хорошо. Абсолютная катастрофа в истории Китая, наверное, даже больше, чем Мао, потому что... Ну, 1,5 миллиона дикарей, которые мочились с седла и кушали с копья, вот они управляли 150-миллионным народом с высочайшей культурой. Но представим себе, что было бы, если бы эти дикари завоевали Европу. Да, где был бы Ньютон и все остальное? Да, его бы просто не было. И да, это как-то случилось одновременно и в Европе, и в Китае, и к восстанию привело страшный голод. И теперь мы, конечно, уже можем сказать, что спокойно, совершенно точно, что это был минимум Маундера, что это был очередной год, на котором, который было довольно холодно. Минимум Маундера – это когда на солнце было практически незаметно пятен.
Угу.
Вот это связано с похолоданием. Может быть, у нас останется время объяснить, как там, вернуться в физику из истории. А если нет, то просто смотрите по интернету фамилию Эйгель Фитц Кристенсен и Джон Эдди. Джон Эдди – это астроном, который в 1975 году опубликовал в Science статью, в которой заметил, что годы спокойного солнца, годы, когда на солнце не было пятен, были связаны с холодными периодами в истории Европы. И Фрис Кристенсен – это... скандинавский ученый, который в 1991 году объяснил, почему это происходит. Как активность солнечного излучения связана с образованием, соответственно, облаков. И большое количество облаков ведет к некоторому похолоданию. А, естественно, их обоих, особенно Фрис Кристенсена, запинали ногами, потому что это как бы тоже не противоречит представлениям современного о прекрасном и о климате. Но потому что те 30-летние циклы, которые описывал Фрис Кристенсен, ну, вот они противоположны там, утверждению, что 20 век все время цеплел. Так вот, да, возвращаясь к середине 17 века, это очень интересный момент, потому что, во-первых, опять мы видим катастрофу из-за похолодания, а во-вторых, мы видим разницу в реакции различных обществ, потому что, в конце концов, похолодание отчасти привело в Англии к революции, которая, в общем, много дала миру в результате. А в Китае оно обернулось катастрофой, и это очень важный момент, что для человечества обычно катастрофические похолодания, но еще более важно то, как реагирует человечество на похолодание. Потому что одна культура, например, натуфийская, в результате похолодания в 10 тысяч лет до нашей эры переходит к земледелию, а другая культура, например, клависская, гибнет из-за этого похолодания, не выдержав. И, собственно, наверное, следующая история. Да, дальше мы вот, когда мы уже, если говорить о уже 18 веке, то мы видим 30-летние классические, которые хорошо уже заметны, которые хорошо документированы, изменения температуры. К середине 18 века мир теплеет. С 1790 по 1830 мир опять холодает. Кстати, Наполеон попадает в это замечательное самое время. В 1812 году в России вообще всем захватчикам России повезло в кавычках, потому что и Наполеон, и Гитлер 1941, они угодили не просто, да, в российскую зиму, они угодили в российскую зиму очень холодного периода.
А здесь еще не забудем, что 12-й год омерзительным летом характеризовался, когда из-за сначала дождей, а потом как все запеклось в корку, исчез фураж. Так что привет еще и лету.
Соответственно, 1816 год опять на вот этот вот минимум Дальтона, 1790 по 1830, приходится еще и знаменитый год без лета 1816. А это опять очередной вулкан Тамбора. Видимо, не такое серьезное извержение, как 535, но все равно дело было там в Европе от майских заморозков вымерз урожай. На Тайване шел снег в этот год. Это год, когда вымерло гигантское количество ирландцев. Видимо, их надо поздравить, они спаслись от ужасов глобального потепления. И это год, когда началось в Америке движение на запад. Потому что вокруг Манхэттена в этот год катались на коньках, а вес вырос в цене 8 раз. И я уже говорила об этой очень важном механизме, что человечество, в принципе, плохо от похолоданий, но самое важное – это реакция той или иной культуры на похолодание.
Пошли за новыми землями.
Да, потому что в 14 веке Европа, реакция на похолодание была ужасающая. А вот реакция американцев в 1816 году на похолодание была совершенно прекрасная. Ну, собственно, если очень коротко, у нас осталось буквально 4 минуты, там, с 1830-х годов температура снова стала расти и росла до 1860-х, потом снова идет вниз, затем она снова растет с 1910-го до 1940-го. Она поднимается в первой трети 20 века, потом в следующей трети 20 века она опускается, и, как уже сказала, Гитлеру не просто не повезло, а он попал под раздачу как бы в самом начале цикла. А из 70-х годов она снова идет вверх в полном соответствии вот с 30-летними циклами. Вот, собственно, на самом деле у нас остается буквально 3 минуты. Ну, пожалуй, я подытожу то, что сказала, о чем я говорила. Что, во-первых, мы видим, что история человечества занимает абсолютно геологически ничтожное. Это геологически ничтожное время по сравнению с тем, что происходило на Земле. Тем не менее, мы видим, что климат даже во время письменной истории человечества меняется. Меняется приблизительно в размере тех же самых 0,7 градуса, который существенно, так сказать, который поменялся в течение 20 века. Это абсолютно ничтожно по сравнению с теми изменениями климата, который существовал, условно говоря, да, в тот момент, когда Земля замерзла вся, или в тот момент, когда в середине юрского периода можно было на Северном полюсе выращивать помидоры. Но, тем не менее, даже эти ничтожные изменения климата, они вели к серьезным переменам в истории человечества, или капитализировали, или даже их вызывали.
Они соразмерны истории человечества. Это не каким-то геологическим, невероятным и общеглобальным процессом, которые происходили при таких резких изменениях, при таких катастрофических последствиях. Но эти изменения и их последствия несоразмерны человечеству, и они очень важны и страшны для человечества.
Вот. Удивительно, что об этом очень мало говорится. Я, конечно, к сожалению, отношу это насчет того, что вот если рассказывать такую историю, то никак не запугаешь повышением температуры в 20 веке. Потому что это вот очень две важные вещи, которые я последние хочу сказать, что мы видим, что наиболее катастрофическими для человечества, конечно, являлось понижение температуры. Ад он ледяной. Бывает.
Что бывает, туда вмерз, извините, Люцифер вверх ногами.
Да.
В глыбу льда.
У моего любимого Джорджа Мартина, да, в его Game of Thrones, Играх престолов, да, какая страшная самая история? Зима наступает.
Зима близкая, зима будет долгой.
Но самое важное — это реакция той или иной человеческой культуры на похолодание, потому что некоторые культуры из-за этого погибают, а некоторые, например, наоборот, используют это как для поднятия на высшую ступень. Потому что, собственно, вся история человечества – это как раз история изменения окружающей среды, и этим он отличается от животного.
Главное, Юля, чтобы нефть у нас не замерзла. Это самое будет. Хорошо. Юлия Латынина, спасибо большое. Программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.